Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Действующий глава Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам президентских выборов, согласно предварительной информации Центра избиркома, лидирует с 95,5% голосов. По законодательству Казахстана окончательные итоги голосования должны быть подведены не позднее 12 апреля. Первым нового президента Казахстана с переизбранием поздравил председатель КНР Ху Цзинтао. Через полчаса пришло сообщение о сердечных поздравлениях от Дмитрия Медведева. Предварительную оценку прошедшему голосованию дают все основные наблюдательные миссии. Делегации СНГ и ШОС признали выборы демократическими. Миссия ПАСЭ отметила некоторые технические недостатки. По итогам подсчета голосов глава долгосрочной миссии ОБСЕ Дан Эверс заявил, что в ходе этих выборов были отмечены те же недостатки, которые были во время предыдущих выборов в Казахстане. Наблюдатели засвидетельствовали значительные позитивные сдвиги, но также зафиксировали ухудшение ситуации. «К сожалению, демократическое развитие идет медленнее, чем рост экономических успехов Казахстана», сказал глава краткосрочной миссии ОБСЕ Тонина Пикула на брифинге в понедельник. По его словам, большинство членов ЦИК Казахстана представляли правящую партию Нур-Отан, что снижало доверие. ОБСЕ также засвидетельствовал наличие ворных бюллетеней на некоторых избирательных участках еще до начала голосования. О том, насколько убедительно выглядит очередная победа Нурсултана Назарбаева, мы сегодня говорим с Ержаном Карабековым, онлайн-продюсером веб-сайта казахской редакции «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода», и Григорием Трофимчуком, политологом, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Григорию Трофимчуку. Добрый вечер, Григорий Павлович.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете результаты воскресных выборов президента Казахстана?
Ну, результаты достаточно прогнозируемы. Если бы состоялись через несколько лет шестые выборы, они, в общем-то, закончились бы как минимум с таким же положительным результатом. Другой вопрос в том, что вот во всем этом спокойствии, я бы даже сказал, благолепии, скрывается некий такой, на мой взгляд, достаточно тревожный фундамент. Дело в том, что еще пару лет назад, ну вот, скажем, я в 2009 году был в Казахстане, в Астане, поднимался вопрос, как раз, можно сказать, накануне президентских выборов очередных, о том, что исполняется 70 лет лидеру нации, руководителю государства, и что как-то плавно необходимо перенести власть в другой формат. Но, тем не менее, этот вопрос не был решен. Я подчеркиваю, он достаточно актуальным был для того момента двухгодичной, трехгодичной давности. Его не решили. И, в общем-то, ситуация пошла по более спокойному варианту. Но он спокоен именно в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе мы не понимаем, что будет происходить с той стабильностью, которая на данный момент есть в Казахстане.
Вопрос Ержану Карабекову. Добрый вечер, Ержан.
Добрый вечер.
Каковы, по вашим данным, основные нарушения, свойственные последним президентским выборам в Казахстане?
Вообще надо отметить, что в Казахстане почти ни разу не проводились президентские выборы в срок, только один раз в декабре 2005 года выборы прошли в срок, а все это время власти инициируют так называемые или референдумы по продлению полномочий президента Назарбаева, или же досрочные выборы. А в целом, действительно, наш собеседник очень точно отметил, что выборы прошли относительно спокойно, но Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в сегодняшнем своем предварительном первом отчете уже рассказала о некоторых нарушениях в ходе выборов, и наблюдатели ОБСЕ, которые присутствовали в Казахстане, они в целом отметили, что они разочарованы выборами в Казахстане, а ведь Казахстан еще в прошлом году был председателем этой уважаемой организации. Но надо отметить, что оппозиционные партии Казахстана в этот раз бойкотировали выборы, и они не выразили до сих пор никакого своего отношения ни по ходу дня голосования 3 апреля, ни по последующим предварительным оценкам.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, насколько убедительно выглядит очередная победа Нурсултана Назарбаева, мы сегодня говорим с Ержаном Карабековым, онлайн-продюсером веб-сайта казахской редакции «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода», и Григорием Трофимчуком, политологом, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, считает успех фаворита объективным.
Такой успех Назарбаева объясняется достаточно просто. Темпы развития экономики у Назарбаева одни из самых высоких в мире. По-моему, только китайцы его опережают. Во всяком случае, они в два раза выше, чем в России, даже в тучные годы. У него очень правильно расставлены приоритеты. Ну, например, огромные деньги тратятся на развитие системы образования. Огромные деньги тратятся на развитие науки и создание национальной инновационной системы. Кстати, то, чего у нас не делается последние годы, на нашем фоне это особенно заметно. Например, там выплачиваются бешеные деньги даже по российским понятиям кандидатам и докторам наук. Он правильно уловил приоритеты мирового развития, и у него не просто количественный рост валового внутреннего продукта идет очень быстрыми темпами, но и он правильно расставил приоритеты. Вот у них сейчас в Казахстане это, в общем, социальное государство.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, насколько убедительно выглядит очередная победа Нурсултана Назарбаева, мы сегодня беседуем с Ержаном Карабековым, онлайн-продюсером веб-сайта казахской редакции «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода», и Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые ведущие и уважаемые гости. А у меня вопрос к казахстанскому гостю. Вот такой, три таких вопроса. Первый вопрос. В Казахстане у вас есть свободные СМИ? Ну, кроме, конечно, Радио Свобода, Радио Свободная Европа, Радио Свобода. И второе. На ваш взгляд, вот часто многие политологи говорят, что если вот так бы отказался бы казахский президент идти на выборы, то других бы и не нашлось. И третье, не кажется ли вам, что политика казахстанского президента немного похожа с белорусской? Вот такая-то стабильность, так вроде все для народа делается, так все хорошо. Вот заранее благодарю за ответы.
Вопрос Ержану Карабекову. Соблюдалось ли равенство кандидатов в доступе к средствам массовой информации?
Спасибо, очень интересные вопросы прозвучали от слушателя нашего радио. Я должен отметить, что Международная демократическая организация относит Казахстан к несвободным, недемократическим странам, где периодически грубо нарушается право на свободу слова. Так вот, в Казахстане почти не осталось свободных, независимых от правительства печатных изданий, и радио и телекомпании были закрыты еще несколько лет тому назад. И даже те считанные пару оппозиционных газет, они имеют, соблюдают какие-то определенные правила игры, где нельзя переступать через какую-то красную черту, через черту дозволенного. И здесь, да, ситуация немного похожа на ситуацию в Беларуси. Я бы даже отметил, что многие эксперты сравнивают ситуацию со странами Северной Африки, с арабскими странами. Но анекдотичный пример случается в том, что решение о досрочных выборах президента Казахстана было принято в тот день, когда ветеран-президент Египта Хосни Мубарак сдался и ушел в отставку после нескольких недель народных волнений. Армении. А что касается, и был вопрос, был ли равным доступ кандидатов в президенты к средствам массовой информации, да, он был равным. Но другое дело, что кроме Назарбаева, остальные три кандидата, по мнению оппозиции и международных организаций, были просто фальшивыми конями. Это западный термин. Они были просто подставными игроками, которые играли роль оппонентов. Более того, один из оппонентов Назарбаева, оппонентов в кавычках, прямо на выборах заявил, что он проголосовал за Назарбаева, потому что верит в его победу.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А мне вот интересует такой вопрос. Вот, почему вот такое отношение к Казахстану? Вот у Лукашенко, значит, требует признания там Абхазии, Северной Осетии, у него там требуют какие-то, чтобы нефтепровод, так сказать, пошел под нашу вот самую эгиду. А вот что вот наши ничего не требуют с Назарбаевым? Ну ничего нам от него не надо. Вот один Байконур и все. И есть ли у вас элиты какие-то, с которыми можно, так сказать, сотрудничать наши, или у вас вообще элит нет? Почему Назарбаев такой, так сказать, такой, как будто он в безвоздушном пространстве? Ни Китай с него ничего не требует. Ни врагов у него нет, ни друзей. И он спокойненько сидит, как будто он вообще в безвоздушном пространстве.
Вопрос Григорию Трофимчуку. Почему вот к казахскому режиму более снисходительное отношение мирового сообщества, чем, к примеру, к белорусскому?
Я думаю, что как с Белоруссией, так и с Казахстаном существует ряд проблем. Может быть, там своя специфика для Белоруссии и для Казахстана. Тем не менее, есть свои проблемы. И, кстати, одного Байконура более чем достаточно. Потому что если бы России, скажем, заколотили выход в космос через Байконур, то все бы говорили только о Байконуре и забыли бы об Абхазии и Южной Осетии. Тем более, там возникают проблемы с землей. Кстати, не только в Казахстане, а во всей Центральной Азии. То есть Таджикистан практически отдал уже кусок своей земли. Это последнее, что осталось у центральноазиатских государств, бывших среднеазиатских республик. Поэтому там ситуация достаточно тревожная. Просто о ней, я подчеркиваю, пока не говорят. Другая тревожная ситуация заключается в том, и, кстати, в этом очень похожи и Белоруссия, и Казахстан, что мы практически не научились, я имею в виду под «мы», эти постсоветские республики, нынешние независимые государства, не научились передавать власть демократическим путем. Как вы помните, Советский Союз убили в большей степени именно за то, что коммунисты, как нам тогда говорили, вот эти вожди в шляпах и со вставными челюстями, до смерти сидели на своих руководящих местах. То есть сейчас происходит примерно то же самое, но все это почему-то называется по-другому. Я бы предложил, например, для Казахстана подумать над каким-то иным форматом, потому что это не Европа. Даже если Казахстан примет латиницу, все равно он Европой географически не станет. Если бы был придуман какой-то иной недемократический формат для центральноазиатских государств, султанат, как угодно можно это называть, тогда вопросов по поводу демократии, свободы, свободы прессы и всего остального к Казахстану было бы гораздо меньше. То есть вот ключевым моментом, который объединяет и Беларусь, и Казахстан, и многие другие постсоветские страны, как раз вот этот узкий вопрос, который не решен и который рано или поздно приведет к какому-то социальному взрыву.
Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Московские новости», считает, что серия безальтернативных выборов окончена.
Он победил за счет того, что никто всерьез не обсуждал, возможно ли обратное. И вообще, я думаю, что это последние выборы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Потому что если продолжать в том же духе, то есть эту серию очередных досрочных выборов Назарбаева, напомню, что в 99-м, в 2005-м тоже были досрочные выборы. Так вот, если продолжать эти досрочные выборы, то результатом следующих выборов должно быть не меньше 100% голосовавших про него, потому что динамика такая. 79% в 99-м, 90% в 2005-м, вот сейчас 95%. А во-вторых, уже эти выборы не принесли, по-моему, славы ни Назарбаеву, ни Казахстану. Иначе как можно расценить оценки этих выборов со стороны ОБСЕ, как не соответствующие демократическим международным нормам, той самой ОБСЕ, председателем которой только-только в прошлом году был Казахстан.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Трофимчуку. Вот Подберезкин сказал, что развитие Казахстана во многом определилось тем, что правильно расставлены акценты. Вопрос в следующем. А может быть, все-таки больше он зависит от того, от мононациональности этой страны и от того, что власть принадлежит к той же самой национальности, что и, в общем, весь народ. Спасибо.
Ну, может быть, в какой-то небольшой степени этот фактор оказывает влияние на общую ситуацию, на стабильность Казахстана. Но я думаю, здесь, конечно, сказываются прежде всего размеры, сравнительные размеры государства. Скажем, если взять Россию, то никаких доходов от сырья не хватит для того, чтобы назвать экономическую ситуацию благоприятный для России. В Азербайджане, например, абсолютно иная ситуация, там как раз доходов хватает для распределения, тем более там страна, в общем-то, южная, и с Россией ее сравнить сложно. А Казахстан где-то посередине находится, как по климату, так и по территории. Поэтому вот эти факторы, они как раз балансируют ситуацию, и насколько долго это может продолжаться, большой вопрос. Но это может продолжаться долго. Единственная проблема в том, что Нурсултану Абишевичу уже более 70 лет. Если бы ему сегодня, на данный текущий момент, было 50 лет, или, по крайней мере, столько же, как президенту Белоруссии Лукашенко, тогда ситуация была бы еще намного более стабильной для Казахстана.
Вопрос Ержану Карабекову. А насколько устойчиво экономическое положение Казахстана?
Вообще, вот как один из наших читателей сегодня задавал вопрос, почему Запад относится, вообще, почему Казахстану такое двоякое отношение со стороны его соседей, я бы тут отметил, что руководству Казахстана последние, может быть, 10-15 лет удается на Западе продвигать свой имидж. Большие лоббистские компании работают на имидж Казахстана. Миллионы, десятки миллионов долларов тратятся, в том числе из бюджета Казахстана, на продвижение позитивного образа Казахстана. И таким образом созданы мифы вокруг Казахстана. Один из мифов – это то, что Казахстан – это стабильная экономическая страна, что в Казахстане успешно выполнены рыночные реформы, но если посмотреть более прозаически, то Казахстан сегодня не производит даже нижнее белье. Все завозится из Китая, а из Казахстана выводится только сырье и в виде нефти, газоконденсата в Россию, металлы и другие полезные ископаемые. Мы знаем еще один стереотип, что в Казахстане размещена вся таблица Менделеева. Поэтому сама экономика, она построена на громадной диспропорции и уже дает о себе знать так называемая голландская болезнь. Когда денег в бюджете много, и во внебюджетном фонде сам бюджет от нефтяных денег поступает только с губкин нос. А огромные средства аккумулированы на так называемом нефтяном фонде. Но управление этим нефтяным фондом весьма непрозрачное. Ни парламент, ни правительство не имеют полный контроль над этим нефтяным фондом, не говоря об обществе. Всем единолично распоряжается сам президент Назарбаев.
Федор Шелов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, предостерегает лидера нации от самообмана.
Назарбаев оценил произошедшее как консолидацию нации. Вот мне думается, что здесь он может впасть в опасное заблуждение, которое привело к большим неприятностям его коллег по всему арабскому миру, потому что мы тоже там слышали самоуспокаивающие заявления и заверения, адресованные Западом, о том, что та или иная нация полностью консолидирована вокруг того или иного президента, но прежде всего, если иметь в виду того же Мубарака. Я до сих пор об этом пытается заявлять Муаммар Каддафи. До сих пор об этом заявляет Башарас и другие лидеры, которые переживают серьезные трудности в своей жизни сейчас. Или уже их пережили. И важно понимать, что эта всенародная любовь, она очень быстро превращается в прямо противоположное. Вот такая монолитная консолидация очень быстро переворачивается в столь же тотальное отторжение. Поскольку Казахстан нам близкая страна и участник таможенного союза, и, видимо, в скором времени единого экономического пространства, которое заработает в полную силу, то не хотелось бы нам, и мне в частности, здесь никаких потрясений.
Вопрос Григорию Трофимчуку. Насколько обманчива вот эта иллюзия консолидации нации вокруг ее лидера?
Ну, это действительно иллюзия консолидации вокруг Елбасы. Я думаю, что в ближайшее время начнутся какие-то пробивки по отношению к Казахстану. И мы уже видим какие-то симптомы, вот скажем, те листовки, которые появились в ходе голосования, то есть выбирай, не выбирай, все равно будет Назарбаев, что-то такое. Я думаю, что это зондирование почвы, и сквозняк вылетит достаточно серьезный, несмотря на всю консолидацию. Мы помним, что консолидация, в общем-то, сопровождала любую ситуацию в любом государстве. Ну, скажем, даже взять СССР перед его распадом, там тоже говорили, что альтернативы Горбачеву нет, что все под контролем, и тем не менее все эти события трагические произошли. Поэтому мы, имея такой опыт распада Советского Союза, в общем-то должны с настороженностью, ну просто ментально, должны с настороженностью к таким заявлениям относиться. И более того, если мы слышим такие заявления, мы должны понимать, что за ними, скорее всего, может последовать какая-то дестабилизация. Также это должно понимать руководство Казахстана в первую очередь и готовиться к таким, может быть, для кого-то невероятным, но вполне возможным раскладам. Тем более на фоне действительно той арабской сейсмичности, которую мы наблюдаем по всему миру.
Вопрос Ержану Карабекову. А в каких условиях существует в республике политическая оппозиция?
Политическая оппозиция Казахстана представлена всего лишь считанными двумя-тремя партиями. Наиболее радикальная из них – это партия «Алга», то есть «Вперед», которая пыталась объявить бойкот и пыталась распространить меры бойкота. Но, что интересно, эта партия, по мнению сегодняшних наблюдателей, она объявила бойкот не только выборам, но и фальсификации. В день выборов партия, самая радикальная оппозиционная партия «Алга» молчала, она молчит и сейчас, хотя вот к нам в казахскую редакцию «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», на «Радио Затык» и на специальный веб-сайт «Зеркало выборов президента Казахстана» приходили в этот день десятки сообщений от рядовых избирателей, сообщений о типичных нарушениях, таких как карусель, то есть массовое подбрасывание бюллетеней, о прямых угрозах активистам оппозиции, молодежным активистам оппозиции и препятствия наблюдателям.
Напомню, что действующий глава Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам президентских выборов, согласно предварительной информации Центра Сбергома, лидирует с 95,5% голосов по законодательству Казахстана. Окончательные итоги голосования должны быть подведены не позднее 12 апреля. О том, насколько убедительно выглядит очередная победа Назарбаева, мы беседуем с Ержаном Карабековым, онлайн-продюсером веб-сайта казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», и Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. В эфире краткая сводка новостей. В столице Конго, городе Киншаса, в понедельник разбился небольшой пассажирский самолет, на борту которого находились сотрудники представительства ООН в этой стране. Погибли не менее 10 человек. Состоявшиеся в воскресенье выборы президента Казахстана нельзя считать подлинно демократическими. Об этом заявили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Победу на выборах одержал действующий глава государства Нурсултан Назарбаев. В Подмосковье уволен глава уголовного розыска города Московский, в воскресенье вечером избивший журналистку. По факту инцидента была проведена служебная проверка, в ходе которой выяснилось, что конфликт возник после того, как шеф-редактор программы «Пусть говорят» сделала замечание майору Андрею Климову по поводу парковки его личного автомобиля. Министерство иностранных дел России подвергло критике руководство Японии в связи с утверждением новых школьных учебников, содержащих формулировки о незаконной оккупации Южных Курильских островов. Глава Федерального агентства по делам молодежи Василий Якименко подал в суд на журналиста Олега Кашина, заявившего о возможной причастности чиновника к нападению на него. В Генеральной прокуратуре Украины состоялась очная ставка экс-президента Леонида Кучмы и бывшего майора государственной охраны Николая Мельниченко в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. Президент США Барак Обама объявил о решении баллотироваться на второй срок на выборах главы государства в 2012 году. В Ливии повстанцы в понедельник пытались вернуть себе позиции в городе Брега.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, насколько убедительно выглядит очередная победа Нурсултана Назарбаева, мы беседуем сегодня с Виржаном Карабековым, онлайн-продюсером веб-сайта «Казахской редакции Радио Свобода Европа», «Радио Свобода», и Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, признает популярность Назарбаева в казахском обществе.
Я посетил Казахстан в 2006 году. Встречался со студентами и преподавателями двух университетов, посещал многие общественные организации, купил массу оппозиционных газет. Совершенно очевидна популярность Назарбаева во всех слоях общества. Причем он ладит со всеми, он ладит и с западными странами. Он сумел добиться того, что Казахстан в прошлом году был председателем ОБСЕ. Он ладит с Америкой, он ладит с Россией, он ладит с Белоруссией. То есть он сочетает восточную мудрость, иногда даже хитрость определенную, с такой колоссальной энергией. Он человек очень большой энергии, художественными способностями обладает. Он поет, рисует, готовит архитектурные проекты и, как правило, побеждает в совершенно независимых конкурсах. То есть, конечно, это пример необычной личности. Казахстану повезло, других таких лидеров на постсоветском пространстве просто нет.
Вопрос Григорию Трофимчуку. Как вы считаете, почему Назарбаев предпочел перевыборы очередные, а не операцию преемника, как это делают в некоторых других государствах?
Ну, дело в том, что он находился в достаточно льготной ситуации. Он посмотрел, как эти операции преемник проходит на постсоветском пространстве, и он действительно, как мудрый человек, принял решение не идти по этому пути. При любом раскладе, хоть он пятый, хоть шестой, хоть седьмой раз будет баллотироваться в президенты, все-таки это будет не референдум, это не какое-то насильное искусственное продление сроков, это выборы, тем не менее. Они вызывают вопросы у ОБСЕ, у каких-то других наблюдателей. Тем не менее, результаты выборов достаточно сложно оспорить. Хотя и это является, в общем-то, такой достаточно спорной ситуацией. Тем не менее, это единственное, что пока в руках у Назарбаева, и он может контролировать эту ситуацию. Поэтому вся его мудрость заключается именно в этом.
Вопрос Ержану Карабекову. Насколько эффективной оказалась тактика бойкота, примененная на этих выборах противниками Назарбаева?
Как мы знаем, Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила, что явка избирателей была очень высокой, почти 90%, и здесь власти применили так называемый административный ресурс. По сообщениям для нашего радио «Затык» мы знаем, что на местах, особенно в больших городах, заставляли студентов голосовать за чужих, за других людей, автобусами возили студентов, работников бюджетных организаций, даже частных компаний. И репортер нашего радио «Затык» был свидетелем одного из таких походов. Это так называемый метод карусели. Наш репортер зафиксировал на свою фотокамеру 4 автобуса, которые ездили по центру новой столицы Казахстана, по Астане, и возили фальшивых избирателей. Нам удалось поговорить с людьми, которые близко знают этих фальшивых избирателей. Поэтому власти Казахстана без особых проблем преодолели ту активность политической оппозиционной партии «Алга» по бойкоту. сама партия Алга, она не зарегистрированная, то есть власть ее признает нелегальной, что им позволяет легко расправляться с ее активистами на местах, то есть пресекать их действия. Областные филиалы оппозиционной партии Алга подверглись репрессиям. Плакаты, которые они вывесили даже на балконах частных квартир, срывались при помощи пожарных машин. Поэтому власти использовали всяческие ресурсы, и технику, специальную технику, и административные ресурсы, и прямое давление на руководителей предприятий и организаций, в том числе даже частных малых предприятий.
Вопрос Григорию Трофимчуку. Как, по-вашему, нуждался ли Нурсултан Назарбаев в масштабных нарушениях избирательного законодательства для того, чтобы одержать победу?
Нет, абсолютно не нуждался. Там действительно ситуация у него под контролем, но тем не менее, после стольких лет нахождения у власти, особых усилий прилагать ему не надо было. Поэтому ситуация действительно развивается так, как она запланирована Назарбаевым, но, как я уже сказал, может вылететь совершенно неожиданный сквозняк, причем не в лице оппозиции. Цветные революции на постсоветском пространстве закончились. Здесь будет реализован какой-то иной сценарий, вот, например, с вот этими мусульманскими беспорядками, мы видим, что это другой сценарий, это вне выборов происходит, поэтому я бы как эксперт ориентировал всех наблюдателей на то, что здесь будет какой-то новый сюжет. Мы пока не можем сказать, какой именно, но он будет вне выборного процесса находиться. Я думаю, что политологи, эксперты, аналитики Казахстана должны все свои мозги бросить именно на это направление.
Владимир Рыжков, сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы», считает прошедшие выборы далеко не стерильными.
Там, конечно, как и во всех авторитарных странах, не обошлось без массированных фальсификаций и огромного применения административного ресурса. Уже сейчас известно, что там загоняли студентов голосовать, бюджетников, рабочих государственных предприятий. Обычная история. Но сводить все к фальсификациям и к манипуляциям здесь не стоит, потому что у Назарбаева есть объективные достижения. Прежде всего, что очень ценят русские, которые там живут, не без издержек, но все-таки там на протяжении этих лет сохраняется межнациональный мир. И там не допускается таких кровавых чисток этнических, какие периодически случаются, например, в соседней Киргизии. Или, например, то, что творил прежний Туркменбаши по отношению к русскоязычному населению в том же Туркменистане. Люди в Казахстане знают, что происходит у соседей, и на этом фоне, конечно, Казахстан выглядит как тихий, спокойный оазис. В этом смысле, возможно, этот режим является намного более просвещенным и мягким, чем многие другие авторитарные режимы, но, тем не менее, от этого он не перестает быть авторитарным режимом.
Вопрос Ержану Карабекову. А существуют ли до сих пор в Казахстане узники совести или политические изгнанники, оказавшиеся в эмиграции?
В Казахстане сейчас в данное время сидит в тюрьме ведущий правозащитник Евгений Жовкис. Он был обвинен в непреднамеренном убийстве человека. То есть Евгений Жовкис сам об этом говорил, признавался, что под колеса его автомобиля попал человек, скорее всего, непрезрый человек. Сидит в тюрьме в данное время Рамазан Исергепов, редактор независимой газеты. Сидят в тюрьме и другие диссиденты. Казахстан имеет наверняка после России вторую большую политическую иммиграцию в Европе и в Северной Америке. И Назарбаеву в данное время удалось вытолкнуть за пределы Казахстана всех своих основных оппонентов, всех своих критиков. Бывший зять президента Назарбаева Рахат Алиев, как известно, сейчас стал самым главным его критиком. Он уже более 3 лет находится в Европе, в бегах, можно сказать, потому что на родине он приговорен к 40 годам тюрьмы по обвинениям в тяжких нарушениях Уголовного кодекса и даже в государственной измене.
Вопрос Григорию Трофимчуку. Почему, по-вашему, Султан Назарбаев старался выдавить из республики всех даже маломальски склонных к оппозиции политических деятелей?
Ну, это общая картина для всех постсоветских республик. Но я не думаю, если бы даже в том случае, если бы они остались внутри республик, хотя бы часть из этих вынужденных беженцев политических, что каким-то образом ситуация бы поменялась. Как раз вот здесь Нурсултан Назарбаев мог бы усилить имидж своей мудрости в глазах посторонних зарубежных наблюдателей. Ему не стоило все-таки таким образом поступать со всей, буквально со всеми лидерами оппозиции, просто по той причине, что там нет каких-то ярких лидеров. Поэтому здесь он ничем абсолютно не рисковал, на мой взгляд. А если бы он их оставил, соответственно, это бы ему добавило веса. Если бы там были действительно яркие лидеры, не журналисты, которые там сидят, как наш коллега сказал, не какие-то бывшие его зятья, а действительно яркие общественные политические лидеры, тогда бы и мы о них в России знали, население России знало. Но поскольку мы о них ничего не знаем, только эксперты знают о Алиеве, о ком-то еще, то, в общем-то, здесь Назарбаев немного перегнул, и это работает в серьезной степени против него. То есть это является основанием предъявлять ему обвинения в политических преследованиях оппонентов.
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушательницы Раисы.
Ага. Добрый вечер, здравствуйте. У меня вот два вопроса. Вот в рудниках там у них ведь уран вроде добывает. Кто у них работает в этих рудниках? Это первый вопрос. А второй вопрос. А в Казахстане ведь люди, вот говоря, хорошо живут. А все-таки у нас это есть. Здесь люди их не живут. Работают на базаре, на рынке, торгуют. Во.
Существует ли безработица в Казахстане? Вопрос Ержану Карабекову.
В Казахстане, конечно, существует безработица, которая есть и в странах Западной Европы, и в странах развитого мира. Но другое дело, что в Казахстане эта проблема не имеет тенденцию к какому-то улучшению, к какому-то радикальному изменению. Да, в Казахстане очень много рудников, где добывают полезные ископаемые. Вот наша радиослушательница из Татарстана Раиса спрашивает о них. А в основном эти рудники находятся на юге Казахстана, но они не разрабатываются такими дедовскими способами, чтобы шахтер шел в шахту. Там применяется метод так называемого шелочной обработки, по-моему, насколько я не ошибаюсь в терминах. То есть уран добывается буквально процесс управляется через компьютеры из Алматы, и закачивается раствор в землю, где-то выходит на выходе уже раствор обогащенный урановыми элементами. Работают местные казахи. Другое дело, что эти местные казахи получают сравнительно мизерную зарплату, и они рады, что они вообще у них есть работа. И благодаря нефтяным богатством, благодаря вот этой крошечным долям, которые поступают в бюджет Казахстана, правительству Казахстана удается выплачивать пенсии примерно 150-130 долларов, средняя пенсия в Казахстане. Примерно столько же получают учителя в школах, врачи. То есть небольшая зарплата, но все-таки она поступает стабильно, и это создает базу для очередных мифов о Казахстане, что в Казахстане стабильная социальная обстановка, что в Казахстане есть межнациональный мир, что Назарбаев, он руководитель новой генерации, мудрый по-восточному. Но все это мифы.
Вопрос Григорию Трофимчуку. Насколько опасны вот те диспропорции, которые наблюдаются в экономике Казахстана, вот в ее сырьевом характере?
Ну, они представляют эти диспропорции точно такую же опасность, как и во всех других сырьевых государствах постсоветского пространства. Все эти государства сырьевые двигаются примерно в одном направлении. И как раз здесь играет, в общем-то, значительную роль в ускорении, может быть, какой-то дестабилизации, как раз тот фактор, что на самом деле люди живут хуже, чем они жили в Советском Союзе, в каждой из этих республик. Другой вопрос в том, что какая-то из сегодняшних стран действительно лучше владеет созданием имиджа, так называемыми пиар-технологиями, тем не менее люди живут хуже, ну, достаточно сравнить хотя бы показатели по бесплатному образованию, бесплатному здравоохранению, потому что люди бесплатно получали жилье, мы помним, сколько новоселий справлялось, и тому, что происходит сейчас во всей вот этой социальной сфере. Поэтому тут сравнивать просто смешно. И когда нам говорят о том, что какое-то государство, ну, в частности, Казахстан, прекрасно себя чувствует в этом плане, то, ну, надо отдавать себе отчет в том, что происходит в реальности. А абсолютно одинаковое движение этих государств. Вопрос только в том, в какую сторону они движутся. Я думаю, что в связи с событиями в арабском мире ситуация идет к тому, что все-таки Запад будет купировать под себя все нефтеносные регионы, и, соответственно, следующим шагом будет сброс цен для всего постсоветского пространства. То есть даже те напечатанные евро, напечатанные доллары, нам говорят, что они ничем не подкреплены, ну, поверим в это действительно так. Тем не менее, даже эти напечатанные бумажки никто не желает отдавать за сырье. То есть это сырье постараются сначала забрать дешево, а потом забрать, просто забрать. И включая уран и другие разработки. Поэтому, собственно, ситуация развивается негативно, и Казахстан должен очень внимательно наблюдать за развитием ситуации, в частности, в рамках ООН, и, по крайней мере, начинать делать какие-то заявления, прятаться, ну, хотя он, конечно, там роли особо и не играет, но, тем не менее, пытаться влиять на какие-то соседние государства в этом плане. Потому что формат ООН скоро станет еще более формальным, он будет отброшен. Остались последние дни, когда постсоветские государства могут за счет вот этих вот форматов каким-то образом продлить свое существование и, может быть, выскочить из этого черного порочного круга. Пока еще есть возможность.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, сожалеет, что институт выборов вырождается.
Выборы в современных условиях – это чисто политтехнологическая манипуляция, которая давно утратила тот смысл, который придавали и ранее демократы. На самом деле это межэлитное шоу, которое почему-то в силу каких-то чисто атовистических комплексов, типа тотем и табу, считает необходимым время от времени апеллировать к понятию народ, население, гражданское общество. Ну вот в межэлитном пространстве Нур-Султан пока что оценен на двойку. Лично я считаю, что это неправильно, потому что сегодня это оптимальный выбор для Казахстана, независимо от того, что показывает голосование. Если вместо Нур-Султана придут молодые олигархи, представляющие волков оппозиции, сидящих и ждущих, когда можно будет кинуться и разорвать, то для народа Казахстана это сегодня будет тяжелое испытание.
Слушаем вопрос москвички Тамары.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот сама эта цифра 95,5% говорит, подтверждает то, что это все-таки авторитарное государство, и Назарбаев авторитарный руководитель. Но, значит, авторитаризм и коррупция, они как-то всегда рядом идут. И вот, когда бежал Бен Али из Туниса, сколько он вывез золота, Мубарак и так далее. Вот, так вот меня интересует, если коррупция, ну, я почему-то думаю, что она есть, но мне вот желательно получить ответ. Вот, и если есть, почему нет вот такой твердой, активной оппозиции? Вот, допустим, все-таки у нас хоть она и не сильная, но тем не менее выходят какие-то доклады, какое-то оповещение публики, народа. А вот еще меня такой вопрос интересует. Вот это единодушие при голосовании. Ну, вы сказали о том, что это административный ресурс, но все-таки ведь народ не роботы, они, и интернет у них есть, и вот Радио Свобода там действует, имеется связь с внешним миром. Разве они не сравнивают свое существование с тем, что происходит в других странах и Европы, и вообще мира?
Вопрос Ержану Карабекову. Велика ли коррумпированность нынешнего казахстанского режима?
Ну, в Казахстане коррупция, она есть и наверняка будет, поскольку, как правильно отметила наша слушательница госпожа Тамара из Москвы, там, где авторитаризм, там всегда коррупция. Даже имя самого президента Назарбаева вовлечено в крупнейший международный скандал «Казахгейт», где его подозревают в получении взяток на сумму около 80 миллионов долларов. Но другое дело, что этот скандал «Казахгейт» тихо лопнул после нескольких лет стресса для самого Назарбаева, и этот «Казахгейт» был как бы жупелом в руках малочисленной оппозиции. И смею заметить, что с сегодняшнего дня Казахстан на Западе стали называть даже диктатурой, диктаторской стороной. Вот газета «Индепендент» сегодня впервые назвала Назарбаева диктатором. Ну а почему нет оппозиции? Наверняка это уже вопрос системы, вопрос политических традиций, которые возникли не только в советское время, но еще в царское время, когда тоже существовал авторитаризм. И если некоторые российские эксперты отказывают Казахстану в праве быть европейской страной, и хотя власти Казахстана считают, что они вполне европейская держава, потому что 12% территории Казахстана находится за Уралом, это часть Западно-Казахстанской области, вот 12% территории Казахстана вынь да положь, это Европа. Но на Западе, конечно, у них другие версии, они даже сомневаются, а где проходит граница Европы и Азии, по Уралу или по реке Днепру. То есть они даже России отказывают право называться европейской страной.
Слушаем вопрос от радиослушателя Владислава из Северного Кавказа.
А, здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотел спросить, а почему у нас на Северном Кавказе по радиоприемнику я не могу поймать вас?
Ну, Владислав, слушайте наше объявление и сможете нас поймать. Вопрос Григорию Трофимчуку. Как по-вашему, какой сценарий может разыграть или мировое сообщество, или местная позиция для изменения режима в Казахстане? Вот вы сказали, что время цветных революций уже прошло.
Я думаю, что тут будет включен сценарий, причем, я думаю, уже недолго осталось ждать. Он может быть в любой момент включен, аналогичный тому, как характеризуют президента Беларуси в Европе и на Западе. Вот наш коллега из Казахстана уже сказал о том, что пошли первые проблески таких вещей, то есть уже одна из ведущих газет назвала его диктатором. То есть это может случиться неожиданно в массовом порядке. То есть вдруг общественное мнение Запада признало президента Казахстана диктатором. Из этого будут вытекать все остальные вещи. То есть начнется европейская обструкция, общеевропейская, и тогда ситуация изменится кардинально. Я думаю, что руководству Казахстана вот к этому, в том числе развитию событий, надо готовиться.
Вопрос Ержану Карабекову. Чем может обернуться для казахской экономики экономический бойкот, о котором сказал Григорий Трофимчук, или хотя бы падение цен на сырье, на которых держится казахская экономика?
Ну, Казахстан уже в 2008 году испытал на себе тяжелейшие последствия азиатского кризиса, когда рухнули цены на нефть, и моментально бюджет затрещал по швам. Потому что бюджет Казахстана все-таки строится в основном на крохах, которые падают с нефтяного стола. И внезапное падение цен на нефть, оно ударит по экономике Казахстана, по так называемой системе стабильности, по системе социальной справедливости в Казахстане очень больно. И наш собеседник, господин Григорий Трофимчук, прав, когда говорит, что ситуация может взорваться в любой момент и с весьма неожиданной стороны. Ведь мы помним года 3-4 назад, когда в России, в Казахстане прошло так называемое сопротивление праворульному движению, когда власти пытались изъять из оборота тысячи, сотни тысяч автомобилей с правым рулем, и тогда народ Казахстана, я имею в виду население больших городов, они весьма дружно встали и устраивали эффективные акции протеста.
несмотря на оппозицию, которая весьма пассивна. Ну а что говорить об оппозиции Казахстана, если на предыдущих выборах в 2005 году до дня голосования и после дня голосования звучали выстрелы. В ноябре 2005 года в весьма загадочных обстоятельствах погиб Заманбек Нуркадилов, бывший министр и настоящий критик президента Назарбаева. Сразу после выборов в феврале 2006 года был расстрелян, именно вот показательно расстрелян лидер оппозиции Алтынбек Сарсембаев с двумя помощниками. Поэтому элита, контрэлита в Казахстане есть, но другое дело, что эта контрэлита вытолкнута за пределы Казахстана и дистанционно руководить своими организациями, и у них получается, видимо, не очень эффективно. Но в целом ситуация, да, может в любой момент измениться неожиданным образом. Одна из причин в том, что система держится на физическом долголетии самого Назарбаева, у которого нет видимых совершеннолетних сыновей, чтобы передать власть, как это случилось в Азербайджане или в некоторых странах Средней, Северной Африки.
Вопрос Григория Трофимчуку. Вот мы говорили о политическом долголетии Назарбаева. В какой момент его режим стал тормозом для развития казахского общества?
Ну, пока что этого незаметно. Я не думаю, что можно говорить о том, что развитие затормозилось. Оно развивается максимально так, как оно может развиваться в этих существующих условиях. Если будут сброшены искусственно Западом, в том числе в результате всех этих геополитических событий, цены на сырье, тогда мы можем действительно говорить не только о торможении, а о сбросе, может быть, даже о разрушении всей выстроенной так любовно экономической системы. Причем не только в Казахстане, а в странах, которые его окружают. Вот об этом сейчас надо думать руководству Казахстана и каким-то образом прокладывать какие-то подушки, чтобы не произошло обрушение экономики.
Спасибо. Напомню, что о том, насколько убедительно выглядела очередная победа Нурсултана Назарбаева на президентских выборах, мы сегодня говорили с Ержаном Карабековым, онлайн-продюсером веб-сайта казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», и Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
В программе «Время политики» 4 апреля в 22 часа. Почему «Единая Россия» проиграла Бирск и Ут? Как оппоненты партии начальства пытаются дотянуться до командных высот? Репортажи из Кирова, Нижнего Новгорода, Башкирия. Вернут ли Рахимова в бюджет миллиарды из фонда «Урал»? Что делают российские внесистемные левые социалисты в поисках общей программы? Ведет передачу Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.